слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. И профессия, о которой пойдет речь сегодня, это самое настоящее волшебство. И работают там волшебники. Они из старых рассыпающихся бумажных кусочков могут сделать целый документ. Да так ловко, что мы с вами и следов их работы не заметим. Художники? Да. Творцы? Безусловно. Но то, что получается в результате, это не новый продукт, а восстановленный старый. Конечно, это реставраторы. Заведующая цехом реставрации лаборатории архивного комитета Ирина Владимировна Крицкая видит чудеса, которые творят ее коллеги каждый день. И сама не отстает. Волшебница.
Серьезно, я себя таковой и считаю. И бесконечно люблю своих коллег. И благодарна вообще богам, небесам и всему вокруг меня миру за то, что меня вот таким чудесным образом привело именно в реставрацию. Все дело в том, что я заканчивала художественную школу. Ну так, знаете, из-под палки. Я понимала, что я рисовать, живописью заниматься не хочу.
А талант был? То есть вы это способная девочка были?
Да бог его знает. Мне кажется, у всех есть талант. Просто мне его как-то развивать именно в сторону живописи не очень хотелось. И так получилось, что в 98-м году были перипетии жизненные у всей страны, и меня на волне этих перипетий закинуло в библиотеку Академии наук, где в те времена тяжелое было положение, потому как бюджетные организации финансировались, скажем, неважно. И они приглашали к себе людей фактически вот, ну, без какого-либо профессионального образования и говорили, что приходите, мы вас научим, у нас потрясающая профессия. И тут я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься. И меня прямо так это увлекло, что вот с 98 года по сегодняшний день я целиком...
Вы попали в реставрацию, да, в библиотеку?
Да, в отдел реставрации библиотечных фондов в библиотеке Академии наук. Ну, а потом вот изо дня в день трудясь реставратором, так получилось, что меня потом переманили в музей артиллерии, ну, а потом уже в Российскую национальную библиотеку, о работе которой я знаю не понаслышке, а теперь вот сюда, в архив. И мне, я считаю, здесь удалось с 19 года достаточно серьезным образом вообще перевернуть концепцию реставрации и подходов к этой профессии в рамках архивов.
Помимо того, что это просто очень нужное дело, и вы, естественно, понимаете свою значимость, потому что вот кроме вот ваших рук он бы умер, этот документ. Я понимаю, что есть вот это вот ощущение собственной необходимости и практически незаменимости. Это нормально, мне кажется. Но, кроме того, вы еще и, я не знаю, ученый.
В какой-то степени да, потому как мы проводим определенные исследования каждого документа. Чем интересна работа в архиве? Здесь каждый лист каждого документа – это отдельный памятник культуры и искусства. В отличие от книги. Книга – баснословно интересная вещь. Но в книге 500 листов, они все одинаковые, реставрируемые их одинаково. А здесь один лист – это железо, галловые чернила. Следующий лист – это акварельный чертеж. Следующий лист – это сургучная печать. Следующий лист – это тряпичная бумага с филигранью, где ты не знаешь, что тебе сохранить. Филигрань, потому что она уникальная. Или информацию. А вообще вкупе надо и то сохранять. В общем-то, здесь совершенно не ограничен полет фантазии, совершенно не ограничены масштабы работы.
Еще и творческая работа, очень серьезно творческая.
Честно сказать, у нас очень большие планы, мы очень большое количество листов делаем. Поэтому думать о том, насколько ты волшебник, насколько ты уникален, времени нет. А над тем, чтобы сохранить документ, каждый лист в отдельности, с тем, чтобы весь документ смотрелся органично, вот я рассказывала в одном и том же документе, документ «Альбом паровозов», одни листы были сдублированы на одну ткань, другие листы были приклеены ужасным клеем, третьи листы были прекрасной тканью подклеены. Ну и, соответственно, нужно сделать так, чтобы весь документ смотрелся органично, адекватно, и экспозиционное впечатление от него было хорошее. Вот. Поэтому, конечно, творческая работа. Вообще в реставраторы идут люди исключительно творческие, то есть такие не пофигисты, что называется.
По поводу, вот, кстати, ужасного клея силикатного и прочих других технологий, которые... Ну, которые в свое время считались...
Они не считались, понимаете, дело в чем, что силикатный клей...
Что так лучше.
Я почему упомянула про карточки детские в медицинских учреждениях? Я просто помню из своего детства, как эти справки приклеивались.
Я помню.
И вот эта корка такая, корка острая, стекловидная. Это не потому, что его рекомендовали другие реставраторы, нет. Это просто потому, что сейчас мы очень часто используем скотч, подклеивая детские учебники, например, да? Это не потому, что реставраторы рекомендуют, это просто потому, что у нас под рукой. Силикатный клей в 80-е годы был у всех под рукой. В свое время был только... ну, только мучную, потому что наши бабушки с вами клеили обои на мучной клей. Я сама это помню, я сама этот клей варила. Он замечательный, прекрасный. Он до сих пор таким остается, мы в основном его используем. То есть как бы эпоха диктует определенные материалы. В свое время, в 70-е годы, если я не ошибаюсь, использовали реставрационный материал, конденсаторную бумагу. Это такая противная, тонкая бумага. В свое время ее использовали. Сейчас этот материал, который себя не оправдал, показал себя не очень хорошим. С ними достаточно тяжело работать, но мы умеем и знаем, как эти документы восстановить уже от конденсаторной бумаги, то есть от того реставрационного материала, который использовали всего лишь 50 лет назад. В общем, жутко интересно, страшно, увлекательно это все.
Вот у меня вопрос еще про ответственность, потому что вот эти технологии, а вдруг через 50 лет те, кто после вас возьмет в руки этот документ, будет через 100 реставратор, будет вас за что-то ругать, потому что тогда будет что-то придумано уже намного лучше.
Вы знаете, я считаю, что наверняка найдутся те, кто будут ругать.
В качестве... Это путь, который вот надо проходить, иначе
надо
нельзя.
Проходить. Ну, и, как правило, те, кто уже с большим стажем проходит такой путь, вот я про Бяси, про Батист, замечательные способы, и про силикатный клей говорила, про ужасный способ. И со скотчем мы работаем, и у нас очень много и фотографий, и докладов мы делали именно по скотчу, который мы с успехом также удаляем из документов. То есть это страшная проблема, но для нас это не проблема, потому что наш опыт позволяет нам убирать этот скотч, как правило, безболезненно. Любой реставратор, если его опыт не прервется там на протяжении 3 лет, не передумает человек уйти из реставрации, а там продлить свою профессию, он обязательно столкнется с каким-либо способом реставрации, которое будет его удовлетворять меньше, чем то, что он умеет сейчас. Но вообще реставрация – штука крайне консервативная. Наши методы в основном, вот костяк каких-то вот наборов правил и сводов, он практически не изменен. Но сейчас же тоже какие-то новаторские способы. Сейчас есть всякие принтеры, там можно распечатать на реставрационной бумаге изображение. Утрата у вас в книге, а книга тиражная. И вы можете это изображение взять из другой книги, распечатать на реставрационной бумаге и потом подставить вместо утраты. Такие способы существуют и сейчас. Многие за них ратуют. Я не знаю, хорошо это или плохо, это допустимо, это имеет право на жизнь, это можно применять. Бог его знает, как эти чернила из принтера поведут себя через 100, 200, 500 лет, неизвестно. Но дело все в том, что саму эту утрату, вот с этой вставкой из принтера, ее можно будет снять, потому что сделана в основном она так, как это было и 100, 200 лет назад, на наш любимый мучной клей, который водорастворим. Мы наклейку уберем, мы изображение этого принтера, скажем, уберем, да? Может быть, оно где-то там потечет и оставит ореол на тексте, а может быть и нет. Опять-таки, тут и реставратор должен постараться, и время может туда какую-нибудь плюхнуть каплю воды, которая позволит этим чернилам повести себя плохо. А может быть и нет. То есть все настолько индивидуально. Безусловно, сейчас тоже пытаются изобретать велосипед, и получается во многом, и замечательные есть технологии. Но в целом это крайне консервативный вот процесс реставрации. Он, ну, там мало что изменяется.
То есть, на ваш взгляд, лучше не, вот, ничего,
лучше
не выпендриваться,
лучше
не придумывать ничего сложнее.
Да. На мой взгляд, да.
И высокотехнологичного.
А, вы понимаете как, я вот на сегодняшний день с каким-то супер-пупер высокотехнологичным чем-то вот не сталкивалась. Вот прямо что-то такое, чтобы вот вообще в корне меняло весь подход. Таких ситуаций не было. Единственное из последнего, но это к реставрации не имеет отношения. Для меня фантастический способ – это гиперспектральный анализ, когда с помощью... Я не сильна, я боюсь сейчас чего-то наговорить, чего, может быть, не стоит. С помощью гиперспектрального анализа удается распознать на бумаге угасший текст. Вы глазами его не видите, а с помощью вот этих вот лучей, его... это супертехнология. Ее не было сколько-то лет назад, а сейчас она есть. Это уникальный способ. К реставрации как таковой, к работе, которая связана с руками, это отношение не имеет. Но способ выявления текста, который вы не можете прочитать глазами, это просто, ну, для меня это космос. Это освоение Марса там, или чего-то такого.
Круто. Может быть, когда-нибудь изобретут машину времени, можно будет это,
может быть,
под нее положить, да, эту книжку, и она, да, она вернется в свое первоначальное
место. Может быть. Ведь такое, ну почему нет? Сейчас вообще, мне кажется, все возможно. Поэтому вот я с вами разговариваю, а у меня, видите, мурашки от того, какая крутая у нас профессия.
Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты и идешь, идешь по январю. Холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Ну что ж это ты, Сереж, внук? Сегодня какой-то кислый.
Мне скучно, мне играть не с кем. Я животное какое-нибудь думаю завести.
А чего тут долго думать? Хочешь, заводи, хоть крокодила.
Ну, скажешь тоже, Геннадий Анатольевич, зачем мне в квартире крокодил? Ну, и чем кормить неизвестно, зубастый, глупый. Приручить его невозможно.
А вот с этим, Николай Михайлович, не могу согласиться.
Как?
А вот так, в Древнем Египте был такой бог Себек. Его священным животным считался крокодил. Да-да-да, у Себека, кстати, у самого была крокодилья голова. Но не в этом суть. В храме бога был пруд. В пруду жили крокодилы. За ними ухаживали жрецы. Животных кормили хлебом и мясом, давали вино и даже медовый напиток. Да-да-да, вот такой авторитетный человек, как греческий историк Геродот, утверждал, что крокодилы так привыкли к жрецам, что позволяли себя гладить и даже спать рядом с собой.
Трудно в это поверить.
А ты постарайся. Еще Геродот сообщал, что на передние лапы священным животным надевают браслеты, а в уши вдевают серьги из стекла и золота.
Вот и ошибся ваш Геродот. У крокодила наружных ушей нет. Мы в школе проходили.
Ага, попался.
Ну, нет ушей, так что же? Как-нибудь иначе серьги привешивали. И не я попался, а Геродот. А если обязательно надо завести ушастое животное, заведи Финека.
А это что еще за зверь? Ну,
знаем, знаем, Финека, как же. В Сахаре живет такая маленькая лисичка с такими огромными ушами. Весь Финек величиной с кошку, а уши еще с полфинека. Очень забавно.
Мне нравится, только ему у нас плохо будет. В Сахаре же жарко. Замерзнет здесь Финек.
Вовсе не обязательно. Вот львы у нас в зоопарке страдают от холода, как ты думаешь?
Думаю, да.
А на самом деле нет. Львы больше, чем холода, опасаются нашего дневного солнца, потому что у себя дома во время жары спят, забравшись в гущу кустов или прохладную пещеру, а охотятся ночью, когда температура опускается порой до 0 градусов.
Да-да-да.
В Африке климат, конечно, жаркий, но лев создает себе микроклимат.
Это что? Лучше всех микроклимат создает себе блоха.
А,
да-да-да. За полярным кругом, например, живут песцы. А на песцах блохи. Какая холодина там царит, рассказывать не надо. Как вспомню, так и вздрогну.
Да.
А блохам все нипочем. И в Сахаре, на Финеке блохи тоже прекрасно живут. Точно так же, как и на песце.
Они умеют, как это, акклиматизироваться, да?
Да ничего они не умеют. Ты взгляни на дело с точки зрения блохи. У песца температура тела примерно 38 градусов.
Да.
У Финека в его густой шерсти такая же. Ни о полярных морозах, ни о зное Сахары блоха даже не подозревает. Мы же на Земле не ощущаем ужасного космического холода. Понял? Ну, что ты там скачешь?
Прыг-скок. Смотрю на дело с точки зрения блохи.
Ну, и что видишь?
Вижу, что если я заведу ушастого Финека, я вместе с ним заведу кусачих блох.
Да.
Крокодилы, Финеки, блохи, мне все это не подходит. Хотя и хочется поскорее кого-нибудь завести, чтобы дружить.
каждый к дружбе тянется. Пусть она упрочится.
Пусть же всем достанется ласки сколько хочется.
Ты от сердца чистого, нету дела лучшего.
Приголуб когтистого и погладь кусачего.
Подойди к ним ласково, хватит им печалиться.
Улыбнись клыкастому, перестанет скалиться.
Я вчера послушался слов от сердца сказанных.
И хожу искусанный в синяках и ссадинах.
Не грущу, не плачу я, жду от сердца чистого.
Ласки от кусачего, дружба от когтистого.
Да.
Кстати, о ласках и дружбе. Вот, скажем, гусенок вылупится из яйца и сразу бегом к матери. Но если, появившись на свет, он увидит другой движущийся объект, пойдет за ним, да, за кошкой, например, или за воздушным шариком, и впредь будет за ним бегать. Есть у меня друг, австрийский профессор Конрад Лоренс. У него живет целый выводок гусят, которые считают его мамой. Куда он, туда и они.
Может, Сережа, тебе гусят завести?
А? Если птица, то уж лучше певчую зяблика. Пусть сидит в клетке и по-зябличи поет. И надо взять самого маленького, чтобы быстро ко мне привык.
Ну, а если совсем маленького, зябличьей песни не получится. Птенец, который никогда не слышал пения взрослых птиц, петь, как они, не умеет. Так себе щебечет кое-что. Вот как зяблик поет. Чип-чип, чип-чип, тел-тел-тел-тел, черри-ери, ери-черри, ери-тиси-тиси-виси, о-о-о. А необученный поет так. Черри-ери, ери-тиси-виси, о-о. Вот и все, вот и все. Потому что птичье пение – это не врожденный инстинкт, а наука.
Да, еще какая. Один мой немецкий коллега провел удивительный опыт. Ага, он отдал молодого снегиря на воспитание канарейки и тот стал петь по-канарейчи. Когда у него появились дети, двух оставили с ним, а двух вместе с мамашей-снегирихой пересадили в другое место. И братья-снегири стали петь по-разному. Одних отец научил канарейчному напеву, двоих других – мать снегириному.
Но чудеса, чудеса да и только.
Да никаких чудес. Ты же сам говорил, учеба. Птицы учатся, а мы, ученые, стараемся понять, как, и понимаем.
Но ты всегда склонен преувеличивать мощь науки.
Ну, почему?
Но далеко не все мы понимаем и можем объяснить. Как, скажи мне, птички-кочурки, собравшись в стае на необъятных просторах Атлантики, находят малюсенький островок Тристан да Кунья, где гнездятся зимой. Вот как?
Ну, они ориентируются по солнцу.
Но ведь солнце движется.
А у кочурок есть внутренние часы.
Ну, хорошо, хорошо, пусть так. А как каменка, вылупившаяся из гнезда в Гренландии, путешествуя ночами и, не надо забывать, в одиночку, находит дорогу к побережью Западной Африки? Вот кто ее учит?
Ее учит инстинкт. Ну, конечно, мы не все еще понимаем. Я сам могу привести поразительный пример.
Ну?
Скворцы с северных берегов Скандинавии каждый год перелетают в Англию.
Ну, видимо, у них есть врожденное стремление лететь на юго-запад.
Весьма возможное предположение, и только мы с коллегами решили его проверить. Взяли в Скандинавии скворцов малолеток, перевезли южнее, в Женеву.
Ну?
Выпустили, они полетели, как мы и предполагали, на юго-запад. Так до Испании долетели.
А что и подтверждает первоначальную теорию.
Слушай дальше.
Слушай, слушай.
Взяли мы взрослых птиц,
да,
уже совершивших однажды перелет. Перевезли в Женеву, выпустили, они поднялись в воздух, покружились и взяли курс не на юго-запад, а на северо-запад в Англию.
Вот умницы. Давай заведем скворца.
Ну. Мне с такими умными как-то неуютно будет. И потом я принял решение.
Ну?
Если заводить, то кого-нибудь полезного хозяйства.
Ну, тогда электрического угря.
О,
что, он очень полезный. Его электрический разряд может зажечь сразу 200 неоновых лампочек. Ненадолго, конечно, но все-таки.
Зачем, интересно, угрю электричество? Ведь в море ни лампочек, ни телевизора нет.
Он бы все равно телевизор не смог смотреть.
Да.
У него зрение очень плохое. И чтобы угорь не умер с голоду, природа дала ему другой орган чувств – электрическое поле. С его помощью полуслепой хищник узнает, где находится добыча, каких она размеров и стоит ли ее ловить. У угря вместо глаз – электричество.
А у летучих мышей – ультразвук. Их ультразвуковые сигналы, такой неслышимый нами скрип, отражаются в полете от предметов и помогают ориентироваться в пространстве.
А змеи нюхают языком.
А бабочки – усиками.
А мухи ощущают вкус волосками на лапках.
А у морской улитки глаза на спине.
А у кузнечиков уши на ногах.
А я, кажется, решил завести собаку. Во-первых, она полезная, дом охранять может, портфель носит. Во-вторых, у нее все на месте. И уши, и глаза, и ноздри. Как я вижу и чувствую, так и она. Легче друг друга понимать.
Вот это ошибаешься, мой юный друг.
Почему?
А потому, впрочем, не ты один ошибаешься. Это очень распространенное заблуждение.
У него даже есть название. Антропоморфизм.
Ну, это наделение животных человеческими качествами.
Да-да.
Вот давай, Сережа, проведем эксперимент. Ты, стоя на своей точке зрения, человеческой, опиши эту комнату, а потом ее опишу я с точки зрения собаки. Ну?
Так-то. На стене портрет дедушки и Геннадия Анатольевича.
Ага.
Очень красивый.
Да.
Книжный шкаф, два кресла и письменный стол. Главная вещь в помещении. Отличная комната.
Какой мягкий коврик. А главная вещь в помещении. На стене какое-то темное пятно. Пустяки. Какое мне дело до него? А это тумбы какие-то. Да ну их. Вот чудесное место. Щель под плинтусом. Прекрасная. Щель прекрасная. Через нее откуда-то мясными щами тянет. А там наверху вентиляционная труба. Очень. Оттуда пахнет котами, что на крыше гуляет. Отличная комната.
Сереженька, дай Геннадию Анатольевичу кусочек сахара.
Да.
Он заслужил. Очень наглядно показал, как органы чувств влияют на восприятие мира.
Да.
Если этого не учитывать, можно попасть в просак. Однажды в Англии, где счет деньгам знают, случилась такая история. Птицы очень мешают реактивным самолетам, разгуливая на посадочных дорожках. И один крупный чиновник приказал купить на 2000 фунтов стерлингов нафталина и посыпать им аэродром, птиц отваживать. Летчики чихали, пассажиры ругались, а деньги были потрачены впустую, потому что у птиц обоняния нет. Что им нафталин? Все равно, что французские духи.
Выходит, у одного главное нюх, у другого зрение, а если нужно, и то, и другое.
Эх, Сережа, не бывал ты в Африке, а в африканских саваннах павианы, бродящие вместе с антилопами, картина самая обычная. Антилопы вынюхивают опасность, павианы высматривают. Вот так помогают друг другу.
А кто у них в стаде важнее, павиан или антилопы?
Ну, я у них не спрашивал. Может быть, у них вообще все равны, а главных нет.
Нет, уважаемый коллега, такого быть не может. Все равны бывает только в человеческом воображении, а в настоящей жизни обязательно должен быть вожак, лидер. Иначе беда. Знавал я как-то в нашем зоопарке небольшую стайку из трех птиц. Фламинго, пеликан и журавль. Вечно они ссорились. Ничего вместе делать не могли. Даже поесть толком. Совсем исхудали. Журавль признавал первенство пеликана. Пеликан также почтительно относился к фламинго. А фламинго панически боялся журавля. Вот такой замкнутый круг.
Как у нас.
И что как у нас?
Ну, замкнутый круг, нет вожака. Наверное, поэтому мы и не можем решить, кого завести.
Ну, это ты, внучек, зря. Есть у нас лидер. Решено, заводим морскую свинку.
Нет, крокодила.
Нет, все-таки собаку.
Хомяка.
Бегемота.
Макаку.
Ну, хватит.
Да, действительно.
Самим нам и вправду не решить. Слишком велик выбор. Обратимся к мировым авторитетам. Группа американских исследователей недавно пришла к следующим выводам. Кто имеет собаку, тот дольше живет. Кто гладит кошку, снимает психологическое напряжение. А кто содержит рыбок и часто сидит у аквариума,
сбережет себя от нарушений в системе кровообращения.
Да-да, сейчас они изучают воздействие на людей кур, голубей, попугаев, коров и прочее. Подождем. Изучат досконально. Вот тогда и заведем, кого надо.
Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Все на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов профессор к академику.
Сколько в мире неоткрытого нам с тобою незнакомого.
Надо ехать в путешествие.
Да, отправляться в экспедицию.
Как живется академику?
Ну,
как живется пятитомову?
Да не хуже, чем профессору. Чем профессору Синицыну.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Евгений Шварц.
Сказка о потерянном времени.
Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе и все время отставал и по русскому, и по арифметике, и даже по пению.
«Успею!»
— говорил он в конце первой четверти.
«Во второй всех вас догоню!»
А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. «О, все успею да успею!» И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда, с опозданием. Вбежал в раздевалку, шлепнул портфелем по загородке.
«Тетя Наташа, возьмите мое пальтишко!»
А тетя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок.
«А кто это меня зовет?»
«Да это я, Петя Зубов!»
«А почему у тебя сегодня голос такой хриплый?»
«А я и сам удивляюсь, вдруг охрип ни с того ни с сего!»
Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет!
«Ой!»
Петя Зубов тоже испугался и спрашивает.
«Тетя Наташа, что с вами?»
«Как что? Вы говорили, что вы Петя Зубов».
«Да».
«А на самом деле вы должны быть его дедушка?»
«Какой же я дедушка? Я Петя, ученик третьего класса».
«Да вы посмотрите в зеркало».
Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая, окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткой лицо. Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.
«Мама!»
И выбежал прочь из школы. Бежит он и думает.
«Ну уж, если и мама меня не узнает, тогда все пропало».
Прибежал Петя домой и позвонил три раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.
«Вам кого, дедушка?»
«Ты мне не узнаешь».
«Простите, нет».
Отвернулся бедный Петя и пошел, куда глаза глядят. Идет он и думает.
«Какой я, дедухи, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И, главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики, те ли доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут.
Ведь я всего только 3 года работал. Да и как работал? На 2 да на 3.
Что же со мной будет? Бедный я старик, несчастный я мальчик. Чем же все это кончится?»
Так Петя думал и шагал, и шагал, и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел по лесу, пока не стемнело.
«Хорошо бы отдохнуть», —
подумал Петя, и вдруг увидел, что в стороне за елками белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик.
«Хозяев нет. Стол стоит посреди комнаты. Керосиновая лампа висит. Вокруг стола 4 табуретки. Ходики тикают на стене, а в углу горою навалены сено.
Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул. Просыпается Петя. В комнате светло. Керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята. Два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут.
2 года, да еще 5, да еще 7, да еще 3.
Это вам, Сергей Владимирович.
А это ваши, Ольга Капитоновна. А это вам, Марфа Васильевна.
А это ваша, Пантелей Захарович.
А это ваша.
Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и ухают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени и отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?
Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом.
Вот ведь как, оказывается, устроено на свете. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.
И злые волшебники разведали об этом, и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика, и еще 2 девочек, и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами того не заметили. Ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята – старыми стариками.
Как быть? Что делать?
Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости? Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам, покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал он, считал, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него. Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко.
Господа волшебники, знайте, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть.
Как?
Сейчас скажу.
Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь. Петя Зубов замер, как мышка. Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе.
К сожалению, так устроено на свете. От любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.
Откуда им все это узнать?
Не придут они сюда к 12 часам ночи, хоть на минуту да опоздая.
Да куда им? Да где им? Да эти лентяи до 77 сосчитать не смогут, сразу собьются.
Так-то оно так. А все-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки, нам тогда и с места не сдвинуться. Ну а пока что нечего время терять. Идем на работу.
И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика и, не теряя времени, прячась за деревьями, помчался в город искать стариков-школьников. Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел, наконец, Петя Зубов. Идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:
«Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?»
«Что-что?»
«Вы не третьеклассница?»
А старушка как застучит на Петю ногами, да как замахнется на Петю корзинкой, еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди, грохочут грузовики. Скорее и скорее надо сдать грузы у магазина, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов, и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть. Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно настоящие, не третьеклассники.
Вот этот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот этот старик с ведром и кистью, это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик, начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.
Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел. Ни на что он не годен, никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг он увидел. Сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.
Подожду. Посмотрю, что она дальше делать будет.
А старушка перестала вдруг плакать. Сидит, ногами болтает. Потом достал из одного кармана газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету. Петя ахнул от радости.
«Пионерская правда!»
И принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает. Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный, и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком. Встала, подошла не спеша к дереву и давай играть. Бросился к ней Петя через снег, через кусты.
«Бабушка, честное слово, вы школьница».
Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки.
«Верно, верно, я ученица 3-го класса, Маруси Поспелова. А вы кто такой?»
Рассказал Петя Маруси, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят...
«Смотри!»
За дровяным сараем прыгает старушка.
Ого!
Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке. Камешек гоняет. Бросились Петя и Маруся к ней.
«Бабушка,
вы школьница?»
«Школьница, ученица 3-го класса Наденька Соколова. А вы кто такие?»
Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Куда только не заходили старики, и во дворы, и в сады, и в детское кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик, да и только. А время идет, уже стало темнеть, уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день.
Что делать?
Неужели все пропало?
Смотрите, смотрите!
Посмотрели Петя и Наденька, и вот что увидели. Летит трамвай, 9-й номер. А на колбасе висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо. Борода развивается по ветру. Едет старик и посвистывает.
Товарищи его ищут. С ног сбились, а он катается себе по городу. И вуз не дует, а?
Бежим!
Бежим!
Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный свет. Остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы.
Ты школьник?
А как же? Ученик 2-го класса, Вася Зайцев. А вам чего?
Рассказали ребята ему, кто они такие. Чтобы не терять времени даром, сели они все 4 в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они. Уступает нашим старикам место.
Садитесь, пожалуйста, дедушки и бабушки.
Спасибо, спасибо. Спасибо.
Смутились старики, покраснели.
Спасибо.
А школьники как нарочно попались вежливо, воспитаны.
Да садитесь же. Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.
Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу. Соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.
Ой, уйди, а!
Наступила ночь, темная-темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются.
Уйди ты, дуды!
А дороги не находят.
Ах, время, время! Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику. Боялся время потерять, а теперь вижу, что иногда лучше потерять немножко времени, чтобы потом его сберечь.
Совсем выбились из сил старички. Но на их счастье подул ветер. Очистила с неба туч и засияла на небе полная луна. Влез Петя Зубов на березу.
Вон он, домик в двух шагах.
Ура!
Окна светятся. Смотрите,
вон.
А
мы не видим, где?
Да вон.
Спустился Петя вниз и шепнул товарищам.
Тише, ни слова. Со мной.
Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут 12. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.
Они спят.
Тише.
Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты 12 встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно справа налево. Вскочили волшебники, но не смогли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей. Вот седые волосы заблестели у них на висках. Покрылись морщинами щеки.
Поднимите меня, я делаюсь маленьким. Я не достаю до стрелок.
Подняли товарища Петю на руки. На сороковом бороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными стариками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на 77-м и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.
Петя, вот ты какой!
Вася, а я тебя знаю, ты же из нашей школы.
Ой, мальчики, вот вы какие!
Посмотрели ребята друг на друга, они снова стали детьми. Чудом вернули они потерянное напрасно время.
А представляете, если бы мы не успели?
Они-то спаслись, но ты помни, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Сказку о потерянном времени Евгения Шварца сыграли актеры
Светлана Письмиченко,
Валерия Киселева,
Евгений Баранов
и Сергей Паршин. Им помогали юные актеры
Люба Иванченко, Настя Дубовкина, Ваня Исковский и Каренников Владимир.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Злата Майская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитриенко.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!